Здравствуйте, Шава Тога, Гутово, хорошей недели. Мы с вами находимся в книге Эйха, разбираем четвертую главу в третьем пасуке. Все это 22-й урок по книге Эйха, который написал Иеремияу Ганави. Вздрогнули, говорит Иеремияу, даже шакалы дают сосы и кормят детеныши свои, а дочь народа моего стала жестокой, как страусы в пустыне. Шата Пашут, конечно, совершенно фантастический. Понятия не имею, что делают страусы в пустыне. На самом деле, все-таки надо на иврите прочитать. Пасук на иврите, переводчик убежал от трудностей перевода, поскольку что-то надо делать. Написано «Гам танин халсушат гейника гурейхам бат ами ахзар кеаним бемидбар». То есть, даже танин, дословно перевод слова танин – это крокодил, распахивает свою грудь и кормит своих детенышей. Дочь моего народа по своей жестокости, как страус в пустыне. Вот. Ну, понятно, что танин, чтобы его сделать млекопитающим, надо как-то выйти из положения, поэтому используется слово танин. Это второй не основной перевод слова, который означает шакал. Окей. Так уже написано в каком-то месте, говорит Рафали, что все действия происходят в соответствии с той гангагой, с тем управлением, которое делал Всевышний с этими действиями. Что если гангагат мишутет, то шалет от балам, что если гангага, управление мира, основная, которая будет в мире, будет жестокая, то все будут делаться, все будут станут жестокими. Даже мама по отношению к своим детям. У нас есть какое-то общее правило, что мамы не жестокие, а наоборот, с очень большим хеседом и рахмом относятся к своим детям. Рафали говорит, что поскольку понятие рахмом и дин, жестокости, милосердия, доброта, она исходит от Всевышнего, от той гангаги, от того управления, которое в этот момент посылает Творец в мир, то от этого зависит, насколько, что происходит в мире. И вот жестокость мам по отношению к детям, она связана с тем, что в мире вообще сейчас властвует такая гангага, которая называется жестокостью. Почему это надо, и почему Всевышний в какой-то момент включает эту гангагу, в какой-то момент включает другую гангагу? Здесь есть две причины. Первая причина – это поведение Амисраэля в этом мире. И это меда кинегит меда, мера за меру. То, что происходит внутри всего мира, это жгоха протис, который мы видим, гангага, который называется гангагат мишпат, управление миром, которое называется управление суда, или гангагат схар ваонеш, награды и наказания. И вторая гангага, гангага, которая называется гангагат эхуд, которая полностью сочетается, а соединяется одновременно с гангагой схар ваонеш, с гангагой мишпата. Для чего нужны соединения этих двух гангагот, единство и мишпата? Для того, чтобы в результате мир пришел к своей цели полностью, на все 100% пришел для той цели, для которой его создал Всевышний. И каждое создание должно сделать все, что от него требуется для этого. Поэтому, если это не проходит через сухое определение меры за меру, а идет только через... Ну, не хватает меры за меру, не хватает схара, заслуг, схует, то включается в действие ангагат эхуд, ангага единства Всевышнего, которое как бы немножечко подталкивает, объединяя схар ваонеш, делает какое-то аркаву, какое-то соединение для того, чтобы сдвинуть в нужную сторону. Но если Всевышнему по той или иной причине видно, что сейчас должна быть ангага, которая называется акзариют в мире, то в этот момент даже мама перестает быть милосердной к своим детям. И вот он говорит, что так же переведем танина, как шакал, танин. Он открывает свою грудь для того, чтобы своих не птенцов, а наоборот, львят, шоколят, я не знаю, как это называется, кормить. А дочь моего народа будет настолько же жестока, как страус в пустыне. Страусы, они более жестоки, чем шакалы. Поскольку шакалы вытаскивают, дают пить и вытаскивают свою грудь из нартика, из футляра, для того, чтобы дать своим сыновьям, которые голодные. Но страусы оставляют своих детенышей, своих цыплят. Это простое понимание. Я, честно говоря, мои знания биологии несколько далеки от идеала. И я не знаю, что делают страусы со страусиными яйцами, оставляют, как они вылупляются, что происходит с детенышами. Я не очень сильно вникал в курс зоологии, когда ее учили в школе, а потом тоже мне не было интересно. Но вот то, что он пишет Альписот, он говорит, что тайна этого состоит в том, что танини ваним эм кахот шель ситрохра. Это два проявления. Шакал и то, и другое перевод неверный. Шакал и страус, я буду пользоваться этим переводом, это проявление ситрохры. Но страусы, они более жестокие, чем шакалы. Но общее между ними, что они оба царей айн фитивам. По своей природе они оба жестокие и такие вот не отдающие, не имеющие возможности левотер уступить и отдать что-то свое. Это их природа. Поэтому танинин, они скрывают эту природу, что они как бы скрывают это один от другого. Что они цараин злайзе, что они друг к другу плохо относятся. И не открывают, а только немножко своего гнева для льецей мя эйгам. То есть они открывают не гнев, а именно вот эту вот немножко своей недоброты для тех, кого они родили. Но только немножко. Это немножко называется, что, по крайней мере, не выкармливают своих детенышей. Что не так делают другие силы тумы, которые называются они, аяним. Потому что страусы, потому что они более жестокая часть тумы. И это настоящая сила акзариюта, настоящая сила жестокости духовной, до такого состояния, что они делают себя жестокими до конца. Смысл в том, что когда Исроэль сами по себе прилепляется к этим силам нечистоты, как, например, когда они служат Баалю. Есть заповеди в Торе, запрещающие нам служить Баалю. Баал вообще это хозяин какой-то силы, который проявляется в мире через власть, которая дается, например, сила огня, сила солнца, сила нулы, сила ашейры, как их называют, рощи насаженных деревьев. И когда Исроэль, не дай бог, прилепляется к этому Баалю, об этом написано, кроме Хумаша, где есть заповедь этого не делать, написано в книге Малахим много-много ситуаций, когда Мисраэль в большом количестве, большем или меньшем, но в большом количестве, служил Баалю, тому или другому, Баальпеору, Баальцафону и так далее, то в этот момент к ним прилепляется сила вот этой вот тумы. И это тайна. Байт ими ла ахзар. Дом бат ими, дом моего народа, превращается в ахзара, в жестокость. Почему? Аббревиатура этих трех слов – бат, ами, ахзар. Аббревиатура всех этих трех слов – ле ахзар – это слово баль. То есть это сила ахзариюта, сила тумы, которая приходит к Амисраэлю, она приходит, Амисраэля включает в тот момент, когда они служат Баалю. Если переводить на Маалах Скарвеоныш, то это происходит в тот момент, когда какое-то количество службы этой, именно этого дозора, который называется Бааль, доходит до такого состояния, что клипа, которая есть внутри Баалим, она соединяется с народом Израиля. В этот момент Израиль меняется, их сущность, меняется их медот. Они превращаются в экзарим, они превращаются вот в жутко жестокое такое состояние народа. Ваэлаким ашивала това, но даже это делает Всевышний для добра. Для того, чтобы приняли эти проньот, приняли все эти испытания и несчастья, аль шедвику бахем, за то, что они прилепились к Баалю. То есть теперь они вынуждены как бы принять эти страдания за то, что они прилепились к Баалю. А мы с вами уже неоднократно читали в разных местах, что человек, который прилепляет, который принимает страдания, естественно, против воли. Человек никогда не хочет, чтобы ему было плохо. Так вот почему-то природа человека создана. И человек, который принимает на себя страдания, даже Бааль Кархо, даже против своей воли, но если он принимает их правильно, то это, во-первых, он может лахзор бетшува, а во-вторых, даже если он не хазар бетшува, даже если этого не произошло, то сами по себе страдания обладают свойством вычищать клипу, убирать эту ситроху, убирать клипу из человека. Подобно огню, который выжигает некошерные вещи из кастрюли, также страдания выжигают некошерный медот, некошерные бгами, изъяны, которые есть в человеке. Это первое. И второе, для того, чтобы они ощутили прилепление козла и отделились от него, это шерлифним лоэдум. И то, что находится внутри них, не соприкоснулось с этим злом, не пострадало, не затумилось. Шиюни Римлахем Кеговим, потому что клипот Ахзариюта выглядит для народа Израиля как что-то, что их любит. А после того, как они одеваются внутрь и начинают работать посредством этих клипот, то есть человек превращается в какой-то инструмент в руках клипы, то тогда они познают эту клипу уже полностью. Не то, что вот вначале, когда смотришь, так выглядит все это красиво и понятно, мера за меру, очень, в общем, очень логично и очень понятно. До тех пор, пока с ними хорошо не соприкоснешься, тогда человек оставляет, двигут к этой клипе, свое соединение с этой клипой. Фактически это процесс тшувы. Поэтому я сказал, что страдания имеют два основных направления. Тшува, которая лечит, и даже без тшува оно сжигает клипу, которая находится в нем. Понятно, что тшува – это лучше, чем без тшува. Особенно сегодня, когда мы накануне Рош ха-Шана, Йом Кипура, понятно, что парша тшува – это одна из таких важнейших сегодня паршиот, которые стоят перед нами. И вот люди оставляют двикут к Баалим, понимая, что внутри, когда она входит внутрь тебя, и уже ты с ней соединен, это уже не так красиво, как раньше, это уже совсем не то, что надо. И это то, что написано. «Воеду этого дати, воеду вадат ами гаарцот». «Ты, Всевышний, знаешь службу моего народа и службу народов земли». И это то, что сказали наши мудрецы. «Тафлей лабарнаш» – «лучше человеку», «де инда таф ва инда биш», чтобы он познал добро и познал зло. «Вейгадер гармед летав» – «и подтянулся к добру». «Ведаигю раза дегеминуса» – «и это есть тайна иммуны, тайна веры во Всевышнего». То есть человек должен познать какое-то количество зла для того, чтобы понимать, что это такое, и отделяться от нее. Также он должен познать какое-то количество добра, чтобы знать, что это, и притягиваться к нему. Если этого, и это тайна понятия иммуны. Если этого не происходит, то человек не будет отдаляться от зла. Поэтому, говорит Ирмияу ха-Нави в пересказе Рафвали, объяснение того, что он говорит, о том, что существует две клипы. Клипа, которая называется Танин, и клипа, которая называется Яаним. Эти две клипы, они обе состоят из жестокости, но одна жестокость, прикрытая хотя бы тем, что какие-то накудот, какие-то элементы он производит, например, кормит детенышей. И вторая жестокость, которая полностью отсутствует какое-либо понимание понятия рахманута. Обе эти клипы прилепляются к человеку в тот момент, когда, к Амисраэлю, в тот момент, когда он поклоняется Баальпеору, Баалим, различным Баалим. И вот эта служба Баалим и Шейбут, которую Амисраэль сделал для Баалим, что они стали им подчиняться, им служить и так далее, привел к этой клипе. И раз эта клипа вошла внутрь Исраэля, то, с одной стороны, это трагедия. Любая клипа, с которой мы прикасаемся, это вообще нора, воем, дикий ужас. С другой стороны, она сама по себе является причиной для чего-то позитивного. А именно, что благодаря тому, что у нас есть клипа, благодаря тому, что мы соприкоснулись со всякой тумой, благодаря этому само по себе Исурим Ахзариюта, страдания, связанные с жестокостью, они, во-первых, очищают сами по себе, во-вторых, они помогают человеку понять, что это такое, и, следовательно, Лахзор Бетшува. И третье – это тайны иммуны, понимая, что это на уровне вот каких-то частей всякой гнусности, которая есть снаружи, мы можем экстраполировать это дальше и понять, к чему лучше больше не прикасаться. Если вот к этому такие результаты, то к тому будут еще худшие результаты. И это тайна понятия иммуны. Я уже говорил, но я не знаю, в каком курсе, но понятно, что приходится возвращаться. Я уже говорил о том, что существует понятие иммуна и существует понятие едия. Эти два понятия, они похожи, но не одно и то же. Понятие дата, знание, это понятие, когда у человека нет никаких свекот. Он, грубо говоря, знает, что эта штука называется книжка, это компьютер, это экран, это камера. И здесь нет никаких сомнений после того, как ему показали, как она работает. Он знает, как это работает, примерно, может даже научиться включать за несколько месяцев упорных тренировок. И после этого он, тем не менее, знает, о чем идет речь. Здесь нет иммуны, что я верю, что если меня вот сейчас, мне говорит фотограф, вот посмотрите сюда, улыбнитесь, а что сейчас вылетит птичка и так далее. У меня нет сомнений в том, что сейчас произойдет фотография и будет мое изображение. Есть состояние, когда я ни разу не видел, что такое возможно. Я могу поверить в это и не поверить в это. Это понятие иммуны. Когда человек не соприкасался с клипот, сейчас это эмуна обратная, как бы. Есть эмуна в добро, эмуна во Всевышнего, есть эмуна зла. Пока человек не касался клипот, у него могут быть всякие иллюзии, они выглядят очень хорошо, приятно, красиво. Но в тот момент, когда он их коснулся и увидел, что такие-то вещи, если он это увидел, такие-то вещи приводят к экзариюту, к жестокости, то у него возникает потребность понять, что происходит на более высоком уровне, если я затрону еще какую-то клипот, какой кошмар произойдет и так далее. И человек пытается устранить себя, вывести себя за пределы этой клипы. То есть коснулся этой клипы на 10%, но понял, что это такое, и пытается выбросить из себя еще 90%, которые не коснулся. Потому что он верит, что это будет еще хуже. Он экстраполировал то, что произошло, и понимает, что может быть дальше. Этот процесс экстраполяции и называется эмуна, называется вера. Есть вещи, которые я проверил, я знаю, был сделан научный эксперимент, я попробовал, к чему приводит служба такому-то Баалю, и увидел количество экзариюта, измеряемое в каких-то условных единицах экзариюта, жестокости. И я понял, что если дальше продолжать и идти к следующему шлаву, то этот экзариют следующему этапу, этот экзариют вырастет совершенно по-дикому, и уже в этот момент совсем будет не удержаться на плаву. Это понятие иммуны, которое позволяет нам проэкстраполировать дальше и понять, что произойдет, поверить в это и устраниться от того, что произошло, сделав тшуву, и что само по себе понятно, что экзариют, жестокость, это не просто какие-то вещи, которые происходят, она само по себе от нее человек страдает, поэтому сама по себе она сжигает тот гам, тот изъян, ту клипу, которая находится внутри нее. Об этом говорит пасук, сравнивая два вида клипы, танин и яаним. И в этом понимании я как-то понимаю, о чем идет речь. А если просто сказать, что есть животные, которые кормят детей грудью, а есть животные, как аист, которые не кормят детей грудью, это потрясающий хидуш. Аист не кормит ребенка грудью, интересный вариант. Ну, совсем непонятно. И даже если сказать, что это аист, я не знаю, аист это или цапля, кто это такой, но кто бы это ни был, если мы говорим, что он оставляет своего ребенка и вот не обращает на него внимания, обычно говорится про кукушку, то здесь некое не обвинение в жестокости, потому что у зверей нет свободы выбора, а просто вот так устроил Всевышний, что кому-то надо выкармливать детенышей, кому-то не надо, по тем причинам, которые ведомы только Хашему. Поэтому пример упрек, который сделал Ам Исраэль с поведения шакала и аиста, это немножко странный упрек. Но если же мы здесь говорим о Ситре Охре, который вводит часть своей клипы внутрь человека, и, соответственно, что из этого происходит и так далее, только то, что мы только что обсудили, то здесь уже немножечко другая ситуация. Дальше. Язык младенца от жажды прилипает к небу, его дети просят хлеба, но никто не отломит им куска. Не его дети. Язык младенца от жажды прилипает к небу его, точка. Дети просят хлеба, но никто не отломит им куска. Говорит Ирмияу ха-Нави, «Давак лашон йонек эльхико, прилепится лашон язык того, который кушает молоко, питается грудью, к своей хайко, к своему небу, бацама от жажды, алалим шейлу лехем, младенцы просят хлеба, пореш эйн лохем, и даже чего-то отдаленно напоминающее, то, что отделилось, и то нет у них». То есть у них нету ничего. Никто не отделит им, нету того, кто будет отделять им этот хлеб. Это сам пасук. Рафали говорит, «Кше медатах зариют шалетет баалам хас вешолом». Если так произошло, что служба Бааля дошла до такого уровня, что, не дай бог, в мире начинает властвовать, основной медой является, основным качеством является медат акзариюта, то ло дайше мисталекет легамри пхинат гагадлус шельгдуша. Мы в прошлый урок, по-моему, об этом говорили, я не до конца помню, что существует понятие гадлуса и катнуса. Катнус от слова катан маленький, гадлус от слова гадоль большой. Существует понятие катнуса к душе, когда к душе проявляется в виде очень маленьком, и существует высокая к душе, которая проявляется в очень большой форме. И мы говорили о том, что во время храма, это время гадлуса, а не катнуса, разрушение храма наступает, возвращается время такого маленького состояния к душе. И вот он говорит о том, что когда человек, экзариют, начинает властвовать в мире, не дай Бог, то не только уходит весь гадлус, все величие к душе, но даже система вот такого новорожденного к душе, которую надо кормить, она настолько маленькая и спускается по каплям до такого состояния, что не капли эти испаряются до того, как появляется влажность какая-то, не остается даже влаги. Даже для того, чтобы намочить, а тем более для того, чтобы напоить сад, землю и так далее. Это предисловие. Умашки цамеих сир, и пасук, который он сейчас приводит, что во время, ну, в конце дней не будет питья для того, кто жаждет, ему будет не хватать пить. И это тайна того, что написано. «Давак лошани юнек эльхико бацама», что прилипнет язык к небу из-за жажды. И вот известно также, что во время шлитат гагадлус, что когда гадлус шалетит, он находится в своем верхней форме, «эйн цорах левакешет гашпо», не надо просить гашпо, не надо просить о том, что Всевышний был машпия, соединился. То есть, в принципе, он и так все дает, и не надо обращаться с просьбой. Потому что Ашко Еретет Брибы, она все время спускается сверху в огромном количестве. До такого состояния, Шейблусив Татейгам, что портятся ваши уста, тех, которые получают эту Ашко, тем, которые получают то добро, которое льется с небес, им, у них устают уста, говорит, дай, достаточно, достаточно, достаточно. Это, есть такая песня, Дмайса. Ачивался Тейхами Ламар дай, до того, как ваши уста не устанут говорить дай, не испортятся, говорят достаточно. То есть гадлус, время гадлуса, это гашпо находится на таком уровне, что нечего больше просить, не о чем больше мечтать. Все есть настолько, что любой человек говорит дай достаточно. В нафаху бы это шлитат гахзариют, и ровно наоборот, во время, когда гахзариют властвует в мире. Что нижние миры плачут, кричат, но им не отвечают. Шалим тамит, они постоянно просят. Мипней гараавон шалахим, из-за того, что они находятся в голове. И нет того, кто будет их жалеть, чтобы дать им даже немножко из того, что нужно им для того, чтобы выжить. Это два гафуха, две противоположности. Все время до сих пор говорили про ахзариют, это отношение внутри нижнего мира, между людьми, между ребенком и родителями и так далее. Сейчас мы говорим про Ахзариют, что поскольку все зависит от Гашпо, которое дает Всевышний, то во время Ахзариюта Гашпо будет такая, то есть такая нехватка всего, жестокая нехватка всего, что может быть, что мы будем только молиться, а получать будем, ну, совсем крошечными порциями. Что не так во время гадлуса, во время, когда раскрывается величие к душе, то в этот момент идет Рашко такого уровня, что никто не успевает молиться, все заняты. Они говорят, достаточно, Всевышний, остановите музыку. Все, пас, больше не надо. И тем не менее, это Рашко будет идти, понятно, что не только внутри материального, но и внутри духовных миров. Окей. Момент. И это то, что написано. Алалим шилу лехем. Младенцы будут просить хлеба, порешен лехем. И нет того, кто им отломает, кто отделит им хлеба. Но это будет тоже для того, чтобы усластить их грехи. Что они оставили авойду бета рибы. Что когда у них было всего достаточно, была гашко почти безграничная, настолько, что Амисраэль говорил, дай, достаточно и так много, то в этот момент они вместо того, чтобы продолжать служить Творцу, они оставили службу Всевышнего, поскольку было полное ощущение, что всего достаточно, чего заморачиваться. Вот. Поскольку гашпо уже идет, спускается вниз, брибу, в большом количестве, поэтому не надо ничего больше делать. До такого состояния, что их уста не могли больше говорить «дай», не могли больше сказать «достаточно». Это шехина, которая присутствовала в обоих, в первом храме точно. Это какие-то чудеса храма, это, ну, все, что происходило в эпоху первого храма. И было настолько достаточно, что не то, что просить у Всевышнего, а так немножечко хотелось притормозить. Но понятно, что в основном, я говорю, не о материальных благах сейчас, в основном говорю о духовных каких-то вещах. Скрижали, обломки скрижали, первые, вторые скрижали, ман и так далее. Поэтому, в общем, такой некоторый ганет. И наоборот, было во время, когда началась власть Ахзариюта, власть жестокости. Что когда нижние мира кричат и молятся, и не получают ответа, просят постоянно из-за голода и так далее, и нет никого, кто даст ему то, откуда можно вытянуть хлеб. Точка. Говорит Рафали, но это тоже было для добра для них, это тоже было для пользы Амисраэля. Почему? Потому что они оставили авойду, службу Всевышнего во время, когда все было, и прилепились сейчас, во время Цимаона, Цимцу, во время жажды, и во время, когда все было сокращено, до такого состояния, что они прилепляются ко Всевышнему, чтобы вспомнить о нем, молиться ему, вдруг опять дадут немножечко изобилия. До такого состояния, что они, что вернется Рибу и Коха, Хна там, что может вернуться сила их Хна и сила их подчинения себя Творцу, и вернуться желание Аводатам, службы Всевышнего. И это то, о чем сказано. Тахата шело аватта эт гашем алакейха бесимха. Вобетов левав миров коль. Что человек получит наказание за то, что он не служил Всевышнему в радости и в доброте сердца, когда у него было все. Ваватта это вейха, и наоборот, служил твоему врагу. То бараафу бацама баирум бахасер коль. Когда у тебя всего не хватало, ты да, служил Всевышнему. Таким образом, он говорит, что пасук, который обычно трактуется немножко иначе, что митсва гдойла, льет бы симха, льет бы симха томит, особенно в Рош ха-Шана, особенно в Умане, что есть большая митсва всем им радоваться, веселиться, немножечко, может, накачаться из шприца внутривенно, и тогда уж совсем радостно и весело. И это, если ты этого не делаешь и не служишь Гошему Бесимха, то тебе надлежит быть наказанным. Это такая стандартная вещь, которую, я думаю, что все слышали и так далее. Объясняет Рав Вали, что пасук говорит немножко на другую тему. Пасук говорит на тему того, что за то, что ты не служишь Гошему Бесимха Бетовколь, когда у тебя было всего достаточно, у тебя была симха, радость, веселье, за то, что ты ослабился в службе Всевышнему, за это тебе придется служить Всевышнему в горести и так далее, в экзариюте. То есть получается, что благодаря медат экзариют, меде, качеству, которое, в общем, достаточно отрицательное, матери не кормят детей, дети умирают от голода и так далее, тем не менее, благодаря всей этой истории возвращается человек, оставляет человек свою идею о том, что все плохо, все грустно и так далее, и возвращается служить Бесимха, то есть после того, как Экзариют помогает ему Лахзор Бетшува истереть все аверот, которые он сделал благодаря Исурим, которые пришли, после этого вновь человек вернется к тому, чтобы служить Гошем Бесимха и Уборов Коль, когда у него все будет изобилие всего. Это Магалах, который у нас происходит. Сейчас. И тем более, Икар ве-Иньян, главная суть этого вопроса, аль-галехем и рухни, речь идет не о материальном хлебе, а о духовном хлебе. Что такое духовный хлеб? Хлеб Торы. Что почти забыто было в последних поколениях до такого состояния, что нет достаточного объяснения даже бы нигла, даже в открытой части Торы. А тем более в закрытой части Торы, в скрытой части Торы. Об этом сказано. Пореш баш. Алалим шиалу лехем пареш эйн лехем. Что у нас есть младенцы, которые хотят, просят хлеба, и нет того, который им пареш. Мы объяснили, слово пареш – это отрежет, отделит от ним. А если буквально проводить пируш объяснение, и нет человека, который объяснит им, переведет им, что здесь сказано. То есть состояние просьбы духовного хлеба и невозможности отказа его дать. Об этом идет речь в этих псуким. Это понятно, что не Аль-Пипшат. Аль-Пипшат, он сказал, что речь идет о том, что детки будут тянуть тоненькие ручки к папиному горлышку и говорить: папа, дай жрать. И будет ситуация очень тяжелая, и нет возможности ее исполнить и дать, потому что все кончается. Окей. Следующий пасук, пасук номер 5. Гей. Те, что ели лакомство, покинуты на улицах. Тех, что выросли в багрянце, обнимают кучу мусора. На иврите. Просто думаю. Окей, на иврите. Гоохлим лемааданим, те, которые ели мааданим, сладости, десерт, нашаму бахусот, они оказались как бы снаружи. Гаумним алейтала габаки ашпатот. А вот уманим, ремесленники, как это лучше перевести-то? Да. Мне не хватает слов, чтобы... Вообще, уманим – это ремесленник. Но какое значение здесь? Те, что некогда ели кладбище, они, оказывается, обнимающие урны, обнимающие мусорные, кучи мусора. А выросли они, уманим, они выросли на... тола, на какой-то очень хорошей ткани, на жутких там коврах, которые под названием тола, а теперь они оказались, что они на улицах и должны искать в мусоре себе еду, поскольку все изобилие закончилось, поскольку то, что Акодыш Брогу давал изобилие, духовное и материальное, благодаря чему мы находились в состоянии гадлуса, теперь и должны были бы симха служить Всевышнему, теперь после того, как мы этого не сделали, мы, опрокинутые с этого состояния, находимся в состоянии ровно обратном. Уже известно, что все медоты Акодыш Барух... подождите. Да-да, все правильно. Уже мы говорили, что все качества Всевышнего – это мера за меру мамаш. Тем более по отношению к Израилю, для того, чтобы лашбит лагем хакатегор шель хисонис. Потому что это нужно, чтобы остановить и усадить обвинителя, который приходит снаружи. Что уже киблу паранутам, мишалем, когда обвинитель приходит что-то сказать, то должен быть ответ, что Исроль же получил достаточно паранут, ему можно больше не наказывать. Везетам, и это смысл того, шатам шаю неганин тамид, люди, которые постоянно получали гано от хасадим, эльоним, от верхнего хесата, верхнего папа, который находится наверху, что это... Раза де эдон, что это является тайной понятия ган эдон, понятие, ну, русский перевод рай, понятие суда, которое находится в Эдоне. Мяхарше ерум и алилим боатозман, после того, как стало плохо младенцам, детям маленьким, в то же самое время, ки самну убаэту ваетилу бгамба шарашим. Почему это случилось? Потому что вот эти люди, купающиеся в изобилии, которые нежатся, они взяли и пихнули, отпихнули ногой, дали пенделя, и вложили изъян в корни наверху, которые машпия, который дает им гашпо барибы в большом количестве. Поэтому нитриду мишам эль хахисарон гагамур бетох клипа. Поэтому они оттуда были выброшены за тот хисарон, за тот изъян, который они сделали, и попали в клипу. И это то, что сказано, что те, которые питались мааданим, нашум абахуца, их выкинули наружу. Потому что мааданим – это мила миуревит ми эден. Это слово, которое произошло из слова эден. На сегодняшнем языке, ну и вообще на его языке тоже. Мааданим – это сладости. Но слово мааден приходит от слова айн далет нун. Это слово эден. Так вот, он говорит о том, что мааданим – это слово, произошедшее из слова эден. И остатки у нас есть 2 мем, маим, 2 буквы мем, которые у нас есть, это маим. Шем хасоди миллионы, что это высший хесед, который дается от Всевышнего, да и раза эден. И это и есть тайна понятия эдена, как сказано раньше было. И когда приходит время распоряжений, то приходит к ним гейдер гамур, становится абсолютный вакуум, абсолютная пустота. Бедаргин такого уровня, демисавта, деинун раза, дехосот. что они оказываются в туме, которая находится на уровне понятия хуцот. Хуцот – это снаружи, не в душе. И это то, что сказано на шуму хуцот. Посмотрите, определите это снаружи. Выколь задавка, и все это только бабхинат ацмус, внутри самого. Викигваны уф гахи бабхинат лавушим. И немножко иначе, но тоже это можно понять с точки зрения понятия лавуш одежды. Что приходит это со стороны хесета, гвуры Всевышнего, что это имя, которое называется, я не буду говорить, из нескольких букв, которое общая сумма этого имени составляет гематрия, составляет слово «тола». «Тола» – это вот эти вот ковры, я не знаю, что, по которым ходили изнеженные люди, а теперь оказались снаружи, по камням. И это то, что сказано в пасуке. «Гауманим алай тола». «Хавко ашпатан», что теперь они выгнаны наружу, и они обнимают урны с мусором. Что они выгнаны оттуда в состояние мусора, которые находятся снаружи. Сами эти талаим, они тмиим, и там находятся их асуалы, и они покрывают, как бы, являются покрывалом. Вехухрухуль и дабек баль кархам бетамаситрохры. Поэтому люди, которые оказались в этой ситуации, люди, которые когда-то питались маданим, питались сладостями и тому подобное, то есть находились на дороге близкой к шорошу корню понятия ганеду, теперь они выброшены наружу, соответственно, их душа покинула, и они вынужденно прилепляются, поскольку место не бывает пустым, то они прилепляются к силам ситрохры, тума ситрохры. После того, как маасу кодом лахен, после того, как они пренебрегли до этого, лейдабек баширашим хакодыш, и не стали прилепляться к корням к душе. Они ими пренебрегли, несмотря на то, что, в общем, было достаточно... Именно потому, что было достаточно состояние шефа, изобилия, которое шло со стороны Творца. Высесот, это тайна того, что сказано «хавку ашпот», что они обнимают ашпот, обнимают мусор. Что это «медаки нагит меда мама шлихафот аванам», что это прямо мера за меру для того, чтобы покрыть их грехи. То есть люди, у которых все было, и у них было... хорошее состояние, они несмотря на это хорошее состояние, они не служат Всевышнему и, в общем, пинают немножко его, то они приходят в состояние, когда они приходят в такую духовную и физическую тоже, возможно, бедность, что им приходится обнимать ашпот, приходится валяться в мусоре, и тем не менее, понятно, что это летова шалахам, это все для их добра, потому что благодаря этому вот эти тавот, которые у них были, всякие мерзости, тайвы, которые у них были, они уходят, и поэтому человек возвращается на новый уровень. Окей. Думаешь, надо пасук вав читать. Наказание беззакония дочери народа моего превышает наказание за грехи с дома. Тот был перевернут мгновенно, и руки не касались его. Такой своеобразный просто немножко пасук. И понятно, что у него написано довольно много. Когда наказание показывает, бывает такое состояние, не бывает, а если человек умеет это понять, то наказание всегда показывает, насколько, насколько велик грех и сопоставим ли он, например, с грехом города Содома. Содом, он в одно мгновение был разрушен, перевернут, и его наказание, его несчастье не происходили долго. И еще, что... В Содоме не было руки врага, который приходит к нему. Руки врага, который к нему приходит, не было в Содоме. То есть Акодыш Барагу это сделал без того, чтобы включить туда кого-то из пришельцев с мечом, еще с чем-то. А все происходило Аль-Едей Шамаем, по имени небес. И это Пшутошель Микре, и это простой смысл пасука, который сказан рядом. Ваигдаль Авон Батами Михата Содом, что растет грех моего народа больше, чем хатас, больше, чем грехи Содома. Тафуха Кморега, который был разрушен за одно мгновение, Валухал Абаэдгем, и к нему не прикасались руки, имеется в виду руки врагов. Это простой смысл пасука. Более глубокий смысл, тайный смысл пасука. Он мамаш повторяет пшат, только с некоторым, как обычно, разворачиванием. То есть он открывает сот тайный понятие, что такое бгам, что за изъян, который существует. И он говорит, что понятие оныш, понятие наказания, это гнев Всевышнего. И ситроха не может выступать против него. И теперь мы можем попытаться понять, что это означает. Вот. И не можем понять, что это означает теперь. И чтобы разобраться, он говорит, что гам, который сделали Исроэль сверху, в высших мирах, он выше, чем тот гам, тот изъян, который сделали, я даже не знаю, как жители Содома, содомонитяне. Что Содом, он, откуда мы это видим? Что Содом, он был перевернут в одно мгновение. И это одно мгновение гнева Всевышнего, и не продолжался суд какое-то длинное время, как продолжается суд над Амисраэлем. Значит, мы видим, что грехи Амисраэля ввели больше, сделали больше бгам, чем бгам Содома. Потому что меда кинегет меда надо было не просто наказать, а ликвидировать бгам Содома. Его ликвидировали мгновенно. А бгам Амисраэля, его ликвидация, она заняла довольно много времени. Это первое доказательство того, что Содом меньше авейра, чем Амисраэля. Второе. Шаадин гаэми цады акдуша мамаш медгашем минашамаем, что суд над Содомом был со стороны кдуши, минашамаем, с небес, и не было права ситрохры вмешиваться в это состояние, как это произошло с Исроэлем. Но на самом деле бгам Исроэля был действительно выше, чем гам Содома, потому что Исроэль называется баним, они называются сыновья Всевышнего. И что? И корень их, корень Исроэля, и корень гама, который они могут сделать, он находится внутри понятия к душе. И достаточно высоко внутри понятия к душе. Что не так со с жителями Содома, с домянинами? Но суть в том, что паранойот, то есть точка. Таким образом, он объяснил, во-первых, он привел сухой хешбон, расчет, доказательства, где мы видим, что гам Содома меньше, чем гам Амисроэля, потому что Содом уничтожен сразу, а Амисроэль дали возможность помучиться. Чем то, что Содом уничтожен лично Всевышним Минашамаем, а Амисраэль мучает все вокруг, кто проходит рядом. Поэтому мы видим, что грех, который был у Амисраэля, его тяжелее вылечить, чем грех, который был в Содоме. Гам Содома меньше, чем гам Израиля. После этого, после того, как он привел это доказательство, которое есть расчет сухой, после этого остается следующий вопрос. А в чем это выражается? Почему это так? И он говорит, это связано с тем, где находятся корни жителей Содома и корни Амисраэля. Корни Содома находятся сильно ниже, чем корни Амисраэля. Корни Амисраэля находятся внутри верхней святости Всевышнего. Поэтому гам, который мы делаем, он достигает этих корней, достигает очень высокого состояния. Поэтому, чтобы выкорчевать этот гам, исправить его, нужно много времени и много действий. Что не так со содомитянинами? Потому что они, их корень довольно низко, поэтому бгам, который достигает тем, что они сделали, он тоже находится довольно низко. Это нечто подобное тому, что мы неоднократно обсуждали. Когда Титус Флавий вошел и разрушил Бейт Мигдаш, то одно из действий, которое он сделал, он там развернул Сефер Тору, положил на нее зону, блудницу, сделал то, что делали с блудницей. И раздался батколь, которого Титус, понятно, не услышал, но в Гемору он вошел, поэтому нам его дали, сообщили, что Раша бен Раша, нечестивец, сын нечестивца, что ты думаешь, что что-то сделал, ты ничего не сделал, кемхат хина таханта, ты перемолол эту муку. Все, что ты сделал, это ца, результат действия народа Израиля и их грехов. Причина та же самая. Несмотря на то, что Титус вроде бы как очень постарался и сделал очень серьезные гнусности, но так же, как жители Содома, ему не подняться до того уровня гнусности, который делаем мы с вами. Штам Исроэль, его корень, находится очень высоко в духовных мирах, и, соответственно, поскольку его корень находится очень высоко, то Аверот достигает очень высокого уровня, что не под силу ни Титусу, ни Содому. Поэтому Всевышний судил с Домианин, сразу же резко все убрал, и Керега в одно мгновение их нету. И не будет уже, они уже и не будут, их нету, они кончились. Но Исроэль, они их судят как любимых людей, а Мисраэль судится с любовью. Поэтому Всевышний с них забирает, то есть наказывает их, чтобы исправить гам постепенно, кусочками, для того, чтобы у них была возможность остаться до конца. То есть, если бы Амисраэль сейчас получил разом все наказания за все, что ему положено, то все бы кончилось. Ну, не совсем так, как планирует Всевышний. Поэтому Всевышний делает так, что наказание Амисраэлю дается по частям. И поэтому после того, как одна часть закончится, она ликвидирована, дается следующая часть. Но сразу это сделать невозможно. И то, что мы видим иногда какие-то очень большие несчастья, которые происходят, это тоже несчастье, которое происходит как бы очень, очень, они очень маленькие, они занимают маленькую часть того, что должно было быть. Это тайна того, что сказано «Хаци килим ваемейна килим», что пол Израиля, половина Израиля могут быть калим, они могут исчезнуть, но весь Израиль не исчезает. Поэтому продолжается несчастье. Но с Домианина их судили как врагов. Поэтому Всевышний сразу же за один раз сказал им расплатитесь, и не было уже возможности встать после такого падения. Но хорошо Израилю, что дано ему право. Сейчас. Полезно и хорошо Израилю то, что дано право внешним силам, клипот, Литгабер Алейхам справится с сам Исраилем для того, чтобы Легашбит от категорам. После этого уже их категор, их обвинитель может выступать. После того, как они были переданы в его руки, и он сделал с ними по своему желанию, то теперь он не может прийти, и некоторые обвинения автоматически снимаются. Это первая часть комментария на этот пасук. Я предупреждал, что пасук такой своеобразный, поэтому комментарий очень длинный. Ну, что успеем? Да, то успеем. И также сказали, ло халуба едаем, что к ним, к Домианинам, не прикоснулся Всевышний руками. Говорит Рафали, что здесь Ромес Безе, он намекает, Ремьяу Анави намекает, что гара лфига не реши, а я то лфига имет ла Исраэль. То зло, которое мы видим, на самом деле является добром для народа Израиля. Что вот, у Содома вся медаль один, вся мера суна, суда выступила против него без того, чтобы быть услощенной. Я не знаю, надо в это входить или нет, это всегда вопрос. Мы уже говорили о том, что мера суда как таковая, она должна быть соединена с Хеседом для того, чтобы как-то суд нужен. Без суда невозможно. А Кодыш Бругу именно так замыслил этот мир. Но суд должен быть услощен, желательно в корнях своих, для того, чтобы он пришел для добра, а не наоборот. Что не так происходит? Суд приходит без митука, без услаждения. По поводу с Домианином, и там, с жителем Содома и тому подобных людей, там нет понятия митука, нет понятия услощения. То есть, яд хазака бли яд гдала. Обычно мы говорим яд гдала, яд хазака шель гашем. Сильная рука и великая рука. Здесь мы говорим только яд хазака, когда мы говорим про Содом. Без слов яд гдала, без слов большая рука, только сильная рука. И это то, что сказано. Смоль дахэ бли имин, ваимин микаревит. Правая рука отталкивает, а левая приближает. И это тайна того, что говорится, лохалу баядаем, что к Содому не имели отношения руки Творца, Всевышний не делал это наказание руками, что это две руки. Но только одна рука имела к этому отношение, только левая, которая отталкивает, и не было правой, которая приближает. Что не так с народом Израиля? Постоянно правая отталкивает, и постоянно левая притягивает. И это тайна того, что сказано. «Смало тахат рошей во имено тихапкене». Левая рука под головой, а правая обнимает. «Башатцав кацава нестарот пенейрегам» – то достаточно. То есть здесь... Не есть разницы между Содомом и Исроилем, что наказание Исроиля – это наказание постепенное и смягченное, потому что в нем участвуют две руки – правая и левая рука. Правая – это атрибут Хесед, левая – это атрибут Суд. Что не так с народом мира? Там руки там не участвуют, а именно только одна рука, и эта рука левая – только Медад один. Сейчас, секундочку. Здесь Рафвали переходит к комментарию на благословение Иакова, в основном благословение Иосефа, которое дается. Я думаю, что я его пропущу. Момент. Да. Да. Дальше. Мы пропустим этот пасук. И перейдем к пасуку номер 7 и 8. Псуким 7 и 8 он говорит. Момент. Я их потерял. Заку назирейга мишелых цах. Михалав адаму эцем и пненим сапир к зиротам. Назиры были чище снега, чище, чем молоко. Лицо их было выше, чем рубин, а талия, осанка, подобна сапфиру. Подобно сапфиру, да. Он продолжает и говорит, чернее черного стали лица, не узнать их на улицах, сморщилась на костях их кожа, стала сухой, как дерево. Хашах, мишахор, таарам, вид этих назиров, он почернел. Лони кру бахуцот цапат арам аляцмам евеш гаяке эцем. Вот, почернело все, и не узнать их на улицах, лони кру бахуцот цапат арам, сморщилась кожа их, евеш гаяке эцем, стало сухой, как дерево. Ну, это примерно такой перевод, который получается. Теперь посмотрим, что из этого выходит. Заху назирот мишелек цаху михалав адмо эцем и пненим сапир к зиротам. Вот Нави, пророк, плачет, чтобы сообщить царатам Агдалаш или Исраиль одну из великих горестей, которая случилась в Израиле. Шеирдубы икра раба лыбира амикта, что Амисраэль спустились с большой высоты в глубокий-глубокий бор-яму. Мингаор Гацах шель к душа, от прозрачного света к душе, к темноте. Афилу шель клипа, даже к темноте клипы. Поэтому гиция кан гаштей гафахим шегаю зе ахар зе бнасе ахар. Поэтому он пишет две противоположности, которые случились. Бзе ахар зе, одна за другой. В одном сказано заху назирут мишелек, что были прозрачными чистыми назиры, как снег. А сразу после этого он пишет, что тьма, чернота окружила их лик. И то, что написано именно назирим, что они были такие чистые и так далее, чище снега. Смысл этого того, что алияда назир от... Ой. Что назирим... Надо только понять, что назир, о котором идет здесь речь, это единицы назирим, которые были. Это не те, кто, включая в наше время, решат, что и вот самое правильное сейчас принять на себя назирут. В наше время назирут нельзя принять, нету жертвоприношений, поэтому невозможно закончить назирут. Но принять его можно. И человек, который примет назирут, останется назиром. Но здесь речь идет о тех единицах назиров, которые вышли на какой-то колоссальный уровень чистоты назирута. Я просто приведу пример. Боюсь, что не успеваю это предложение даже близко закончить. Пример такой, что был такой Раби Шимон ха-Цадик. Он был Коэн Годолем во время начала второго Бейт-а-Мигдаша. И когда он был Коэн Годолем в Бейт-а-Мигдаше, он говорил, что он никогда не ел от жертвоприношения, которое приносил Назир, который затумился. Назир принимает Назирут. Он должен по окончании Назирута принести жертву, постричься и закончить свой Назирут. Пока он Назир, ему запрещено прикасаться к умершим, пить вино и все, что связано с вином, и стричься. Это может быть 30 дней, это может быть 10 лет. По-разному. Назирут может человек сам принять. Но если во время, пока Назирут еще идет, он дотронулся до умершего, то его Назирут прекращается. Что значит прекращается? Ему надо начать заново считать Назирут. Для этого приносится жертвоприношение Назира, который затумился, и Назирут начинается заново. И вот Раби Шимон ха-Цадик говорит, что я никогда не ел от жертвоприношения Назира, который затумился. Потому что я опасался, что к моменту, когда он затумился и приносит жертвоприношение, чтобы заново начинать считать дни своего Назирута, он уже расстроился, что он когда-то принимал Назирут. Потому что считает, что этот Назирут был ошибкой. И вот если бы я знал, что он продлится больше 30 дней, а уже третий раз по 30 дней, я бы его вообще не стал брать. И тогда жертва этого Назира, она является очень сафектной жертвой сомнительного происхождения. И, может быть, она является хулин базара, буднее мясо, которое находится в азаре. И тогда понятно, что это нельзя есть. Поэтому Шимон ха-Цадик говорит, что я никогда не ел от Корбана Назира Тамы, потому что я всегда опасался вот этой вот махинации, которая произойдет, что он приносит жертвоприношение, просто потому что выхода нету. Но он расстроен и переживает, что ему пришлось войти в эту ситуацию. И тогда эта жертва посольна. Раби Шимон ха-Цадик говорит, я никогда не ел от такой жертвы, кроме одного раза. Пришел ко мне Назир Тамы Мидром. Пришел ко мне Назир, который находится в Туму, из Дрома, то есть с юга. Он был очень красивый, у него были талталим, у него были, как это называется, кудри. И обратился Шимон ха-Цадик к Назиру и сказал, «Бни, сын мой, что ты нашел такого, почему ты решил, что нужно эти кудри состричь, такую красоту и так далее?» Ответил ему этот Назир, я был пастухом у своего папы на юге, и у меня убежала овца, я за ней гнался, она прибежала в какой-то реке, я наклонился, поймал овцу, наклонился, чтобы попить воды, увидел свое отражение, и меня набросилась Езаргара, что ты такой красавец, просто пальчики оближешь. И я сказал ему, Рейка, пустота, что ты делаешь в мире, который тебе не принадлежит? Моя авойда, моя служба Всевышнему, что я постригу тебя во имя небес. Встал Раби Шимон, прослушав эту историю, подошел к этому Назиру, обнял его и сказал, «Сын мой, подобно тебе, пусть умножится Назир в Израиле, как сказано, Ишу Иша, Надру Назир Лазир Лашем». Мужчина или женщина, которые взяли недр, быть Назирем Лашем. Вот такой Назир, говорит Раби Шимон ха-Цадик, не надо опасаться, что его корман будет посуд. И об этом Назире фактически говорит Иеремияху. Что? Заху Низерейха удостоились твои Назиры получить что-то, как шелек, как снег, быть красивыми, как снег, да? Но он сейчас пытается расшифровать это уже не по простому смыслу, а говорит о том, что почему сказано именно Назир и почему у нас сказано именно снег. Два вопроса. Смысл это того, что Алият Назир от Атика Кадиша, что Назир дополнительный мицвот, который он принимает, есть мицвот Торы, который человек обязан делать. Есть мицвот, который человек делать не обязан. Если он добавляет себе эти вещи, то Тора записала их как мицву при слове, что я хочу этого. Надевать или не надевать тфилин совершенно никого не волнует мои желания. А вот Назир я могу стать, только если я захотел и принял на себя Назирут. И тогда, еще раз говорю, речь идет не обо мне, а о том Назире с юга, которого поцеловал Раби Шимон ха-Цадик, этот человек удостаивается мицвы и Назирута связи с более высокими сферот Всевышнего, чем остальные мицвот Торы. Поскольку остальные мицвот Торы он обязан делать, у него нет выбора. Ну, есть выбор нарушать, но это он уже вышел за уровень этого выбора, он поэтому должен делать эти вещи. То, что касается Назирута, это добавочная вещь, которая дает добавочную к душу, которая доходит до парцуха, который называется Атика Катиша, в которой написано, что его одежды кишелек хивер, как самый белый снег. Я думаю, что все-таки с 7-го пасука я начну в следующий раз. Уже не буду повторять эту историю, понятно, про Назира. И мы продолжим. Но сейчас мы закончим этим пасуком, поскольку так вот надо сделать. Спасибо за внимание.